Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Добрый вечер, это Ольга Романова, и сегодня вопрос рублем звучит так. Компенсация по вкладам. Прощание с рисками или мы идем навстречу иллюзиям? У нас сегодня в студии Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер.
И Александр Турбанов, глава агентства по страхованию вкладов. Добрый вечер, Александр Владимирович.
Добрый вечер.
В будущем году, в 2007-м, размер компенсации по вкладам может увеличиться до 300 тысяч рублей. Сейчас, я напомню, 100 тысяч рублей. А к 2010-2012 году глава агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов обещает вывести наших вкладчиков на европейский уровень. В случае банкротства банка они смогут получить по 20 тысяч евро. Все так сейчас обстоит, делается, Владимир Владимирович? 100 тысяч?
С 9 августа уже 190 тысяч.
190 тысяч. Это каждый вкладчик, имеющий вклад больше 190 тысяч, может получить в случае банкротства банка или...
Это означает, что каждый вкладчик при наступлении страхового случая максимально сжатый срок получает от агентства по страхованию вкладов 100% компенсацию, если вклад до 100 тысяч рублей, а еще с дополнительной суммы в 100 тысяч рублей он получает компенсацию 90%, то есть верхняя планка 190 тысяч рублей. Все остальное, если вклад больше этой суммы, вкладчик получает в ходе ликвидации обанкротившегося банка.
Это вкладчик любого банка?
Это вкладчик того банка, который стал участником системы страхования вкладов, и таких банков сейчас в России 935.
Это какая доля от существующих банков?
Это примерно 80% из числа тех, кто в свое время при вступлении... При принятии закона о страховании вкладов подал ходатайство о вступлении в данную систему. Он был подвергнут, каждый банк был подвергнут проверке со стороны Центрального банка. И около 80%, как я сказал, стали его участниками после успешной проверки.
А скажите, пожалуйста, чтобы вкладчик мог знать, если что, получит он компенсацию своего вклада в случае банкротства банка или не получит, какие документы он должен требовать у банка, или они где-то в лицензии записаны, куда он должен смотреть, прежде чем приходить в банк? Или уже он пришел в банк и говорит, покажите мне что?
Прежде всего, вкладчиков можно успокоить тем, что не следует, нет необходимости заключать какой-то специальный договор страхования вклада. Все вклады в банках, которые стали участниками системы страхования, считаются застрахованными. Значит, вкладчику достаточно убедиться, что он разместил свой вклад именно в том банке, который стал участником. Но на настоящий момент практически уже те банки, которые не вошли в систему, не имеют права привлекать новые вклады.
А если вкладчик держит средства в банке и... По каким-то причинам банк вычеркивается из агентства. Бывают такие случаи? Вообще бывали ли они, или может быть теоретически такой случай?
Банк может быть исключен из числа участников системы страхования вкладов, если он будет лишен права на привлечение вкладов, то есть у него будет отозвана соответствующая лицензия Центральным банком.
То есть вкладчик должен следить за решениями Центрального банка. Кстати сказать, это удобнее всего делать на сайте Центрального банка, cb.ru, и каждый день там появляются новые какие-то сведения о банках. Очень удобно следить и смотреть за вашим банком, пожалуйста. Я хочу сказать нашим слушателям номера пейджеров, мы в прямом эфире, поэтому можно задать вопрос нашим гостям. Я напомню, это Александр Турбанов, глава агентства по страхованию вкладов, и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Москва 961-3333, Санкт-Петербург 050. Екатеринбург 358-8720. Скажите, пожалуйста, Наталья, обращаясь к Наталье Орловой, главному экономисту Альфа-банка, вот нынешняя компенсация 100 тысяч плюс 90% 190 тысяч и постепенное повышение, как нам обещает Александр Турбанов, в будущем размера компенсации, это много или мало? Вот это с чем надо сравнивать?
Ну, вы знаете, на самом деле, когда, собственно, система страхования вкладов запускалась, были как бы опросы, да, был подбор статистики, и на тот момент, это где-то там полтора года назад, даже год назад, наверное, была информация о том, что у нас в стране порядка 95% вкладов сделано на сумму меньше вот этого значения 100 тысяч рублей. Поэтому, в общем-то, мы можем говорить о том, что большинство вкладов, большинство граждан, которые держат депозиты, они даже в предыдущую, как бы, в предыдущую структуру системы страхования депозитов, когда покрывалась стопроцентно только сумма 100 тысяч рублей, они, так сказать, вполне вписывались и должны были чувствовать себя комфортно. При этом оставшиеся 5% совершенно понятно, что это вклады на гораздо более крупные суммы, скорее всего, людей гораздо более обеспеченных, ну, которые, как бы, я не хочу сказать, что для них это там не последние деньги, но они, наверное, менее чувствительны к каким-то таким опасностям и вот беспокойствам, у них гораздо больше финансовой информации.
А сколько банк платит, чтобы быть участником этой системы? Много это для банка или мало? И вообще, как это оценивается по отношению к ВВП, я не знаю, там, к росту производства? Какая оценка, много или мало банк платит, много или мало получает гражданин в случае каких-то неприятностей банкротства банка?
Ну, на самом деле, сейчас, насколько я знаю, ставка, она не меняется, это 0,15% от суммы привлеченных вкладов в квартальном выражении, которые банки платят. Для банков, ну, это достаточно ощутимая величина, да, то есть это там не ноль, это некая сумма. С другой стороны, понятно, что банки, которые вошли в систему страхования депозитов, на самом деле, я как раз хочу вернуться немножко к тем вопросам, которые вы задавали господину Турбанову, в общем-то, те банки, которые в системе, они заинтересованы эту информацию предоставлять, потому что это в их же интересах людям говорить о том, что они вошли в систему, что в них более надежно держать вклады, и, в общем-то, все крупные банки, они как раз эту информацию, ну, это либо развешено в офисах, да, каким-то образом они стараются клиентам эту информацию донести. Поэтому мне кажется, что как раз вот проблемы возникают с банками, если они об этом не говорят, тогда, наверное, действительно стоит интересоваться, но, в общем-то, все крупные игроки на банковском рынке, они, как правило, сами заинтересованы в том, чтобы клиентам сказать. И по поводу отчислений, я думаю, что вопрос размера страхового фонда, конечно, нужно сравнивать с, как бы, размером общего депозита в стране. В России это, в общем-то, не очень большая величина, вот если мерить к ВВП как раз, это всего 12% ВВП, по сравнению с другими странами это достаточно мало. Плюс к этому мы знаем, что у нас очень концентрированный рынок депозитов, то есть у нас порядка 60, там сейчас 55% на рынке депозитов, это доля Сбербанка. То есть, в общем-то, это государственный банк, где понятно, что риски банкротства, они достаточно малы. Поэтому мне кажется, что с точки зрения стабильности этой системы, даже тот фонд, который уже сформирован, он дает возможность покрывать риски маленьких банков. И, собственно, его дальнейшее увеличение, оно делает эту систему тем более устойчивой.
Но, видимо, маленьким банкам и сложнее войти в систему. Это я обращаюсь к Александру Владимировичу Турбанову.
В систему вошли и крупные банки, и средние банки, и мелкие банки, те, которые удовлетворяли требованиям финансовой устойчивости. Если говорить о размере их отчислений в фонд страхования, то есть о ставке страховых взносов, 0,15% – это величина очень подъемная, вполне подъемная для любой категории банков. Это первое. Относительно ВВП, я бы с величиной ВВП сравнил размер суммы страхового возмещения. Потому что действительно такое соотношение уже подтверждается мировой практикой. Вот мировая практика, она свидетельствует о том, что размер страхового возмещения должен находиться в интервале между одной и двумя долями ВВП на душу населения. Когда система страхования вкладов вводилась, то сумма 100 тысяч рублей находилась примерно посередине вот этого интервала, от одной до двух долей ВВП. За время действия этой системы верхний уровень суммы страхового возмещения в 100 тысяч стал опускаться до нижней планки в этом интервале, то есть подходить к одной доле и даже ниже ее. Поэтому и потребовалось поставить вопрос о повышении суммы страхового возмещения, чтобы вот это соотношение с ВВП, а это уровень экономического развития страны, чтобы это соотношение находилось в цивилизованных рамках.
Мы сейчас прервемся на анонс, вернемся в студию через несколько секунд.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Каким результатом привела военная операция Израиля в Ливане?
Ответ на этот вопрос ищем с поэтом Андреем Дементьевым, бывшим руководителем корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке. Он только что вернулся с места конфликта. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это «Вопрос рублем» на Радио Свобода, Ольга Романова. Я напомню, у нас в студии Александр Трубанов, глава агентства по страхованию вкладов, и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Я сейчас сразу задам животрепещущий вопрос от наших слушателей. Вот Юрий Владимирович спрашивает, я думаю, что его вопрос очень типичный. Пожалуйста, скажите, каким образом касаются, распространяются гарантии государства, ну, видимо, имеется в виду, естественно, система страхования вкладов, на вклады, сделанные в 1997-1998 году. Здесь имеется в виду СБС «Агро». Вкладчик СБС «Агро», который не получил назад своих денег.
Система страхования вкладов касается только тех банков, которые стали ее участниками. Банк СБС «Агро» уже не существует физически.
То есть это с какого года существует система страхования вкладов, чтобы не беспокоились?
Первые банки были включены в эту систему в сентябре 2004 года.
С 2004 года, если что, если ваш банк, который не уплачивает вам деньги, был участником системы страхования вкладов, то вкладчики, то что? Им надо обращаться в суд, им обращаться к вам или к банку? Какой порядок действий?
Еще одна очень важная ремарка. Что одновременно с законом о страховании вкладов Российской Федерации был принят закон о выплатах Центрального банка. Этот закон распространяется на те банки, которые не вступили в систему страхования. Для того, чтобы все-таки права вкладчиков были в равной степени защищены, пока период формирования системы страхования, Центральный банк в случае банкротства банка, не ставшего участником системы страхования вкладов, осуществляет свои выплаты на ту же сумму, о которой мы уже говорили. Но это, опять же, касается только банков, действующих на момент принятия закона о страховании вкладов физических лиц. Он не распространяется на те банки, которые уже не действуют, которые исключены из книги государственной регистрации кредитных организаций.
То есть, что должен делать вкладчик, которому банк отказывается вернуть вклад?
Ну, я сейчас такую ситуацию не совсем не представляю.
Ну, вот, например, чтобы люди не беспокоились.
Потому что, как только отозвана лицензия в связи с банкротством банка, в первую очередь идет информация Центрального банка о подзыве лицензии, а затем идет информация агентства по страхованию вкладов, из которой следует, куда надо вкладчику обратиться, чтобы получить свои средства. В том случае, если речь идет о банке, ставшем участником системы страхования вкладов. Если речь идет о банке, который еще не стал участником системы, и там прогнозируется, там предполагаются выплаты Центрального банка, то вкладчик должен ждать объявления конкурсного управляющего о том, когда эти выплаты начнутся.
Вот там, наверное, должно быть предписание, предупреждение, и вкладчик уже должен реагировать на предписание и предупреждение до отзыва лицензии.
Совершенно верно. Если вновь вернуться к участникам системы страхования вкладов, то агентство в 7-дневный срок после получения из банка реестра обязательств перед вкладчиками информирует вкладчиков, куда следует явиться. Информирует через средства массовой информации, естественно, в интернете можно узнать об этих сведениях. И кроме того, каждому абсолютно вкладчику направляется письменное уведомление по месту жительства.
Скажите, пожалуйста, Наталья, обращаясь к главному экономисту Альфа-банка Наталье Орловой, вот ходят слухи, что, я подчеркиваю еще раз, что это слухи ходят среди банкиров, что стать участником системы страхования вкладов банку не так-то просто. Что это вот надо пройти через некий терник к звездам, и уже тогда... Почему участие в системе страхования вкладов – это для банка счастье? Почему за это люди бьются? Почему это... Ну да, это привлечение, но это же и дорого.
Нет, ну давайте все-таки поймем. То есть банк, он работает тогда, когда к нему могут клиенты прийти и положить деньги, потому что все-таки функция...
Дорогое удовольствие.
Ну, это не вопрос дорогого удовольствия, это вопрос того, что если банк не имеет возможности работать с физическими лицами, то у него отсутствует возможность привлекать средства, в общем-то, от очень значимого сегмента в экономике. Очень мало какие предприятия будут держать счет в банке, который не получил этого членства в системе страхования депозитов. Кстати, очень интересный момент, когда система страхования депозитов запускалась, для корпоративных клиентов, то есть для тех компаний, которые как бы открывают счета в банках, для них вот эта информация о членстве была даже более востребована, я бы сказала, чем для физических лиц.
Почему?
Потому что для них это был как раз сигнал, если банк попадал в систему страхования, это воспринималось как сигнал того, что банк в хорошем финансовом состоянии. Если банк не проходил систему страхования депозитов, у корпоративных клиентов сразу возникали сомнения в том, что этот банк стабилен, возникали какие-то подозрения, что, может быть, там есть угроза банкротства скорого. И, собственно, автоматически те банки, которые в систему страхования не вошли, как бы почувствовали некий отток клиентов. Очень часто так бывало. Поэтому вот это как раз вы начали вопрос с того, что для банков это такой отбор очень сложный, и, в общем-то, многие банки к нему готовились. И действительно, вступление в систему страхования депозитов, я думаю, что это был такой очень жесткий тест на уровень финансовой адекватности конкретного банка вот к нынешним экономическим условиям. Те банки, которые по каким-то параметрам не удовлетворяли, там весь был огромный список критериев, там финансовая стабильность, там прозрачность акционерного капитала, то есть достаточно много условий, на основании которых принималось решение о допуске банка в систему страхования. И только в случае, если банк удовлетворял этим условиям, он вот имел возможность дальше работать с клиентской базой.
Я еще добавлю, что у нас введено обязательное участие банков, привлекающих вклады в системе страхования. Если банк не выдержал предъявляемые требования, не стал участником системы, то он лишается права привлекать вклады.
Скажите, а если у человека больше 190 тысяч рублей на счете, он хотел бы сохранить все, он ведь имеет право открыть счет там, на 200 тысяч рублей в 5 банках, в 10 банках и от каждого банка, если что, иметь в виду, что он потребует всегда компенсации.
Совершенно верно.
То есть сумма это не... Количество вкладов не ограничено?
Количество вкладов в разных банках. Если он откроет 5 вкладов в одном банке, то, к сожалению, он больше, чем 190 тысяч рублей страховое возмещение не получит.
А так хоть 5, хоть 10.
Пожалуйста.
Нет, просто я хочу добавить, что все-таки, наверное, мы же не говорим о каком-то системном кризисе, хотя он теоретически может произойти, но все-таки вот, наверное, задача системы страхования действительно изначально хотя бы была в том, чтобы застраховать человека, который открыл вклад в каком-то банке конкретном, а риска от рисков этого банка. Поэтому, собственно, открывая счета в разных 5 банках, ну, это разные риски, да, у этих банков разные финансовые политики, у этих банков разные риски, поэтому как бы совсем не обязательно, что если в одном банке будут проблемы, то и в других 4 будут проблемы.
Нам пишет слушатель, что граждане, как кажется слушателю, совершенно не обязаны следить за событиями посредством массовой информации, интернету, за состоянием банка. Но я думаю, что других способов сберечь свои деньги просто в природе не существует. И новости для того и существуют, и средства массовой информации, чтобы знать все о происходящем, в том числе и в банках, например. Скажите, Наталья, действительно, если следить за состоянием банковской системы или вот вашего личного банка или финансовых учреждений, не знаю, боевых фондов в средствах массовой информации, этого достаточно? Или прозрачность ныне существующей финансовой системы, как вы считаете, она удовлетворяет требования обычных граждан, не специалистов, не трейдеров, не дилеров?
Вот, вы знаете, мне, честно говоря, кажется, что, конечно, этот вопрос достаточно животрепещущий и, в общем, непростой, потому что, ну, мы все знаем, что в средствах массовой информации появляются абсолютно, так сказать, разные статьи, они мотивированы абсолютно разными интересами, и, ну, вот даже просто вспоминая тот кризис 2004 года, там, мини-кризис, который был, мы, в общем-то, видели, как легко какие-то статьи просто в нужный момент опубликованы, они могут...
Вспомните, сегодняшний Альфа-банк купил Коммерсант.
Да, и как бы это действительно информация, которая очень, мне кажется, обычному человеку очень трудно ее интерпретировать. И я просто хотела здесь такой момент подчеркнуть, что вообще ведь все-таки у нас очень большое число людей, они обслуживаются, скажем, зарплатные счета, да, они открываются в тех банках, в которых, в общем-то, решают открыть им зарплатные счета компании, то есть их работодатели. Поэтому мне кажется, что у нас вот этот рынок банковских услуг, он очень сегментирован, и, наверное, в какой-то степени у нас просто потому, что человек не может прийти в свою компанию и сказать, я хочу открыть счет там в таком-то банке, быть там на обслуживании. Это, в общем, очень ограничивает и потенциальный интерес людей к там, финансовому состоянию того или иного банка. То есть они получают зарплату в одном банке, но и они как бы считают, что компания, их работодатель, она будет вот заботиться о том, чтобы там в нормальный банк переводить их зарплату. Поэтому я хочу сказать, что с одной стороны есть проблема информации через медиа, которая идет, трудно, так сказать, оценивать, насколько она адекватна, а с другой стороны и спрос не очень большой, потому что, ну, у людей вот нет этого вопроса, а в каком банке им пойти открыть зарплатный счет, или в каком банке им там пойти или там взять кредит, или в каком банке им открыть депозиты. То есть мне кажется, что очень стандартизированное поведение еще, и достаточно небольшой процент людей он вот мучается этим выбором.
Александр Владимирович хочет добавить.
Да, конечно. Действительно, вопрос оценки финансового состояния банков – достаточно сложный вопрос, и даже специалистам требуется определенное время и достаточно большая информация, чтобы такую оценку дать. И понятно, что мы не можем требовать от каждого человека, чтобы он анализировал финансовое состояние банка. Для того и вводилась система страхования вкладов, чтобы защитить массового вкладчика, который изначально не владеет теми знаниями, которые бы позволили ему дать такую оценку. И уже Наталья здесь правильно говорила, что даже сумма в 100 тысяч рублей покрывала 98% всех вкладов. Вот эти вкладчики освобождены на 100%. Они могут голову себе не забивать, но я бы все равно, конечно, призвал, чтобы они ориентировались не только на тот процент по вкладу, который им обещает банк. Определенная осторожность, она, безусловно, все-таки должна быть. Обладаешь ли ты финансовыми знаниями или не обладаешь?
Мне кажется, элементарные финансовые знания не помешают абсолютно любому гражданину, без относительно того, где он держит деньги, собирается держать. Вот у меня какой вопрос, если мы успеем до новостей. По крайней мере, я его задам, и у нас будет время подумать. Эксперты полагают, что если повышение компенсации до европейского уровня и произойдет, даже если оно не произойдет, то большинство российских вкладчиков не пострадает. Об этом и вы говорите, Александр Владимирович, и говорите вы, Наталья, потому что действительно размер вклада среднего очень невелик, и так как у нас идет естественная убыль населения и снижение рождаемости, к 2012 году, как говорят специалисты, основными вкладчиками будут пенсионеры. И, естественно, вклады будут не очень большими, поэтому 20 тысяч евро более чем будет достаточно. Очень обидно думать о том, что вот наше поколение, которое сейчас много работает, много зарабатывает, и что все равно, что бы там ни было, через сколько-то там лет мы все равно будем пенсионерами, все равно эксперты считают, что будем вкладчиками-минималистами. Опять обидно. Мы к этому вопросу вернемся после новостей. А пока я скажу, что в понедельник, 14 августа, в программе «Время политики» в прямом эфире будет лидер Народной партии России, депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. И вести программу будет Михаил Соколов. Мы уходим на новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Представители Израиля, Ливана и ООН провели первую встречу, на которой обсуждались вопросы контроля над Южным Ливаном после ухода оттуда израильских войск. Израиль уже начал частичный отвод войск. «Израиль будет и впредь же жестко отвечать на попытки нарушить его суверенитет», заявил премьер-министр Эхуд Ольмерт. «Израиль всегда и везде будет преследовать лидеров Хизбаллах», подчеркнул он. В Петербурге к зданию уголовного розыска были подброшены еще 4 предмета, похищенные из Эрмитажа. Таким образом, возвращен 21 экспонат из 200 с лишним. В больнице Махачкалы скончался милиционер, тяжело раненый, в ночь на пятницу при нападении на милицейский пост. Еще один сотрудник МВД Дагестана, получивший серьезное ранение, находится в тяжелом состоянии в больнице. В Польше звучат требования лишить лауреата Нобелевской премии по литературе немецкого писателя Гюнтера Грасса звания почетного гражданина Гданьска. Писатель признал, что в конце Второй мировой войны 19-летним юношей был призван в армию и служил в Ваффен-СС. Значительная часть Токио и несколько предместий японской столицы остались сегодня на 2 часа без электричества. Сбой, судя по всему, произошел из-за того, что стрела строительного крана задела линии электропередачи. Бывший пресс-секретарь президента Туркмении, как и Мурат Балыев, приговорен к 17 годам тюрьмы. Об этом сообщила базирующаяся в Вене организация «Туркменская правозащитная инициатива». В Кабуле при взрыве бомбы ранены 4 военнослужащих НАТО и 3 солдата правительственной армии. Состояние здоровья бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, находящегося в коме, вновь ухудшилось. Новым главой Международной администрации Косово стал немецкий дипломат Гюнтер Рюкер.
Говорит Радио Свобода. Вопрос рублем. Авторская программа Ольги Романовой.
Ольга Романова на Радио Свобода. Вопрос рублем сегодня звучит так. Компенсация по вкладам, прощание с рисками или навстречу иллюзиям. Я напомню информационный повод. На прошлой неделе уже стало законом то, что вкладчикам компенсируется вклад в размере от 100 тысяч долларов плюс 90% сверх этой суммы, но не больше 190 тысяч рублей. И плюс ко всему Александр Турбанов, глава агентства по страхованию вкладов, обещает нам в ближайшие годы компенсацию по вкладам в размере до 20 тысяч евро. Это ровно как в Евросоюзе. И еще у нас в студии наш гость, главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. И до новостей я успела задать нашим гостям вопрос. Эксперты говорят, что к 2012 году все равно, как увеличивать размер компенсации вкладов 20 тысяч, хоть 120 тысяч, все равно основными вкладчиками останутся пенсионеры. То есть это мы состаримся, все равно будем мало-мало-мало-мало класть в банк. Работаешь, а все равно мало-мало-мало будет в банке. Я напомню номера наших пейджеров, мы в прямом эфире. Москва 961-3333, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8722. Нуля. Ну, Наталья, слово даме. Что ж такое? Как говорит Александр Лукашенко, жить будем плохо, но недолго.
Я на самом деле хотела сказать, что мы вот в первой части программы обсуждали вопрос соотношения гарантированного возмещения по вкладам к ВВП. И, в общем-то, вот увеличение суммы страхового взноса до 20 тысяч евро, например, в общем-то, нужно понимать, что это будет в условиях, когда у нас экономика продолжает расти. Соответственно, тот же объем КВП, с которым мы будем сравнивать эту сумму, он тоже увеличивается. Я просто хочу напомнить, что у нас ВВП в номинальном долларовом выражении растет с темпом 30-40% в год. Поэтому вот, собственно, то повышение, которое уже стало сейчас законом до 190 тысяч рублей, и будущее повышение, они как бы следуют за динамикой экономического роста. Поэтому, ну, как бы, наверное, да, эта сумма, когда мы, так сказать, через несколько лет на нее посмотрим, она будет, в принципе, соответствовать жизненному уровню, то есть богаче мы не станем, но, так сказать, как минимум у нас покупательная способность наша тоже не уменьшится. То есть просто, так сказать, будут и зарплаты в экономике
постепенно растут. Богаче мы не станем.
Ну, как бы, к сожалению, это экономическая реальность. Я думаю, что с другой стороны, конечно, сейчас гораздо более активный сегмент банковского сектора – это банковское кредитование, а не рост депозитов. Это вот, собственно, большая часть населения сейчас предпочитает в банках деньги брать в долг, а не сберегать.
Но вы знаете, уже этим летом в городе Сургуте были большие волнения именно потому, что с зарплатой премиальная система имела отрицательное рост, отрицательное значение, и добытчики нефти, она растет, в общем, цены-то очень хорошо растут, добытчики нефти не могли расплатиться с потребительским кредитом. И именно дало толчок выступлениям социальным. Это очень любопытное явление. Ну, впрочем, мы оставим его для будущих программ, и мы об этом уже говорили. А как вы считаете, Александр Владимирович, я по поводу того, что этот вопрос, что через несколько лет все равно, как повышать компенсацию, все равно вклады будут маленькими.
Во-первых, насчет обещания Александра Турбанова, что уровень страхового возмещения через несколько лет будет такой же, как в Европе. Правильнее говорить не об обещании, а о прогнозе, основываясь на расчетах, в том числе расчетах темпов роста ВВП, повышение уровня доходов населения, увеличение размера фонда страхования вкладов. Вот все это нам дает основание считать, что примерно в 2010 году мы сможем сделать расчет, чтобы сказать, какое время Россия может выйти на общеевропейский уровень. Теперь относительно пенсионеров. Я бы тоже предложил заменить этот термин и говорить о людях зрелого возраста и подчеркнуть, что это вполне нормальное явление, что именно люди зрелого возраста имеют большую склонность к накоплениям. Молодые люди больше тратят на приобретение жилья, приобретение мебели, на другие нужды. Люди зрелого возраста больше копят. Это будет продолжаться и далее. Так что отнюдь вопрос не сводится к пенсионерам. Пенсионеры действительно, это, наверное, та часть населения, которую в большей мере волнуют вопросы страхования вкладов. Они очень часто звонят нам на горячую линию, и это вполне понятно. Но еще раз подчеркну, что оснований для пессимизма никаких нет. У нас уровень старения отнюдь не больше, чем в Европе, а наоборот меньше. Мы примерно на одном уровне с Соединенными Штатами Америки.
Я хочу сейчас предоставить слово слушателям. Очень много вопросов, прежде чем мы поговорим о каких-то более высоких материях. Не могли бы вы рассказать, судя по всему, этой Наталье и Александру Владимировичу, составляет ли конкуренцию Сбербанка и Внештурбанку банки, работающие под западными брендами, как Сити, Райффайзен? Предполагаю я, что вопрос как они входят в систему страхования, распространятся ли у них те же правила, что и на российские банки. Пожалуйста.
Это очевидно. На банки с участием иностранного капитала распространяются те же требования, что и на российские банки, они в полной мере должны им соответствовать.
То есть, если это банк прозрачный и удовлетворяет всем большим требованиям, которые говорит Наталья, что это много-много-много страниц вопросов, то, пожалуйста, вполне можно оставлять там деньги, они работают в системе страхования вкладов. А Наталья спрашивает, те же гарантии, как и на рублевые вклады, распространяются ли на валютные вклады?
В равной мере страхование распространяется как на вклады в рублях, так и на вклады в любой иностранной валюте. Как на вклады граждан России, так и на вклады иностранных граждан, которые размещаются в российских банках, и также на вклады лиц без гражданства. Здесь нет никаких исключений. Все лица защищены в равной мере.
У меня такое ощущение, что этот фонд, который есть вот в агентстве по страхованию вкладов, он такой, наверное, был немножко таким прообразом стаб-фонда. Поскольку я вот сейчас представляю, пытаюсь себе представить случай, когда этот фонд будет использоваться, во-первых, сразу мурашки по коже, да, неприятно, очень неприятно. Во-вторых, тоже такой страховой случай, который, конечно, хотелось бы, чтобы это не наступил, но так тем не менее, вот банки, вот Альфа-банк, вот Наталья, каждый квартал отчисляют эти вот 0,015. Эти деньги накапливаются, накапливаются, накапливаются. Дай бог, чтобы все было хорошо. Но встает такой же вопрос, как вопрос со стаб-фондом. А как вот тут используется фонд страхования вкладов? Как его, в принципе, можно использовать? Есть какие-то пределы допустимого уровня его размеров? Также можно же до бесконечности накапливать и накапливать.
Понятно. Начнем с уровня размера этого фонда. Мы также опираемся на мировую практику, которая дает основание нам считать, что размер фонда должен составлять порядка 5% от суммы страховой ответственности агентства. Сейчас в фонде 29,2 миллиарда рублей. Вот этот уровень достаточности находится на уровне 5,8%. То есть ниже минимального уровня, что вполне приемлемо. Эти средства не лежат мертвым грузом, иначе они будут съедаться инфляцией. Временно свободные средства фонда мы имеем право размещать на рынке в соответствии с теми нормами, которые установлены законом о страховании вкладов. Этот закон прописал четко те финансовые инструменты, в которые мы можем вкладывать свои средства. В первую очередь это государственные ценные бумаги, кроме того, корпоративные бумаги российских предприятий, но здесь уже имеется небольшой нюанс. Корпоративные бумаги мы можем выбирать только те, которые соответствуют критериям, установленным Министерством финансов. В первую очередь при размещении мы руководствуемся принципом возвратности и, во вторую очередь, принципом доходности. Тем не менее, доходность размещения нас вполне удовлетворяет.
Замечательно. Просто как-то камень с души упал.
Скажите? Еще один момент, я прошу прощения. Все, что мы зарабатываем, всю прибыль, которую мы получаем от размещения, мы вкладываем в фонд страхования вкладов.
То есть прибыль на прибыль дает прибыль. Скажите, пожалуйста, Наталья, вот все-таки до того, как мы заговорили о стабфонде, который все-таки на случай каких-то неприятностей, прежде всего, с нефтяными ценами, но ровно тот же вопрос возникает и к фонду страхования вкладов. Как, в принципе, вот вы, как экономист, оцениваете шансы каких-то более или менее глобальных кризисов банковской системы России? Ну, самый популярный вопрос, наверное, у вкладчиков.
Ну,
вообще,
да, у
граждан
нас
России.
Всегда ждут банковских кризисов.
Когда изменится погода, когда будет дождь, когда будет банковский кризис?
Ну, мне, честно говоря, кажется, что как раз, ну, знаете, разговор о банковском кризисе — такое гадание на кофейной гуще, да, кто-то гадает лучше, кто-то гадает хуже, но, в общем-то, никто не знает наверняка, там, когда что случится. Я думаю, что в целом предпосылок для банковского кризиса сейчас не существует, равно как и не существует предпосылок для экономического кризиса.
Ну, их не было 2 года назад, когда он разразился и погубил 30 банков.
Я вот думаю, что как раз тот факт, что мы уже сейчас находимся в совсем другой системе, вот благодаря введению системы страхования депозитов, эта система, она должна была людей как бы снизить их склонность к паническим настроениям. Другой вопрос, что пока на данный момент еще информируемость о системе страхования депозитов, уровень знания об этой системе, он достаточно мал. Потому что, опять-таки, вот те цифры, которые видела я, что у нас там от 30 до 40% вкладчиков, они вообще знают, как эта система работает. И достаточно большой процент, там, не помню точно, но тоже 20-30%, они вообще, ну, они знают, что есть какой-то закон, но они не знают точно о чем. Я думаю, что со временем, и сейчас мы все-таки, повторюсь, находимся в благоприятной экономической ситуации, то есть сейчас у нас как бы нет никаких, как минимум, экономических предпосылок для банковского или экономического кризиса. Со временем люди будут лучше знать, как эта система работает, и я думаю, что даже если с каким-то банком случатся какие-то проблемы, это не будет уже паническое бегство из всех банков, потому что, собственно, что самое страшное в банковских кризисах? Когда в одном банке начинаются проблемы, люди приходят в другие банки и забирают оттуда свои депозиты. И вот, собственно, задача системы страхования депозитов, чтобы такого эффекта домино его не было, чтобы проблемы конкретного банка, они были решены с вкладчиками этого банка, и огонь не перекинулся на других.
Ну, вы знаете, у меня приятельница, очень известный телережиссер, она имеет, естественно, за свою долгую карьеру какую-то сумму, которую накопила, и я не могу ей объяснить, и даже не хочу, я уже оставила в покое. Она мне перечки спрашивает, когда забирать деньги из банка, перечки все равно забирает, но даже не с депозита, из ячейки. Она из ячейки перекладывает под матрасы, и иногда там из матраса, когда успокаиваются, несет в ячейку. То есть это вполне развитая личность, творческая, человек с 2 высшими образованиями, много лет работающий, все понимающий, кроме вот этого. Как объяснять людям, может быть, это не задача средств массовой информации, в конце концов, это интересы банкиров, как объяснить, что как вы собираетесь возвращать доверие граждан к системе, к банкам? Это же очень серьезно все. Вот вы говорите, что очень небольшой рынок финансовый, да, он недоразвит, очень небольшая доля депозитов, ну, конечно, небольшая. Мы столько всего пережили.
Ну, я думаю, что, к сожалению, доверие, оно восстанавливается со временем. Конечно, можно себе представить, что какая-то, так сказать, массированную кампанию можно профинансировать, допустим, там, в прессе или, так сказать, по телевидению. Но, к сожалению, мы знаем, что когда население не доверяет, оно очень скептически относится к такой, как бы, информации, которая целенаправленно преподносится. Поэтому, честно говоря, мне кажется, что действительно это очень большая проблема. Действительно, в течение, там, все 90-е годы все время были эти ожидания, случались кризисы, было совершенно непонятно, что происходит. И, к сожалению, я думаю, что нет вот никакого такого рецепта эффективного. Просто приходится ждать. И я повторюсь, единственное, что банки в этой ситуации могут, и я думаю, что многие банки это делают, они должны своим клиентам объяснять. И, в общем-то, все крупные банки, если клиент приходит и спрашивает...
Да не верим мы вам! Мы вам не верим, банкам. Я даже уже... Вот, ну, понятно уже почему. Хотя, смотрите, кредитную программу все банки совместно раскрутили. Уже, наверное, каждый десятый человек уже что-то брал в кредит. Ведь есть же подспуды, наверное, в голове, что когда я должен банку, если банк разорится, я ему отдавать не буду. Это хорошо.
Я согласна. Просто я еще хочу сказать по поводу доверия. Это вообще, Ганя, не проблема доверия только к банкам. Потому что если вам банк говорит, что вот он, мы в системе страхования депозитов, которая гарантирована государством, у нас же люди еще и как бы этому не доверяют. Они говорят, хорошо, да, государство, а вдруг государство не заплатит. То есть это же хорошо, вот если бы они доверяли государству, не доверяли его банку, тогда это работало. У нас же такое недоверие, оно очень глобальное.
Как бороться с недоверием, Александр Владимирович?
Вы сказали, что это не задача средств массовой информации, а как же мы иначе будем информировать население о существовании системы страхования вкладов, о том, как она работает, безусловно, только через средства массовой информации, и Радио Свободу мы уже можем поблагодарить за то, что такая возможность нам была предоставлена. Мы проводили социологический опрос в начале, когда формировалась система страхования вкладов, и он показал, что большая часть населения действительно не доверяет банкам. Примерно через год мы провели второй социологический опрос, и данные пока, пусть еще не радужные, но тем не менее нас все-таки порадовали. Сейчас расклад такой. 30% населения доверяет банкам, 30% не доверяет, а 30% еще не определились. Мы думаем, что все-таки количество тех, кто доверяет, будет чем дальше, тем больше увеличиваться. И, кстати, это можно проследить на тех немногочисленных страховых случаях, которые имели место. За два года действия системы страхования вкладов таких случаев было 5. У 5 банков, ставших участниками системы, были отозваны лицензии. И я без преувеличения могу сказать, что мы не наблюдали не только паники, мы не наблюдали даже беспокойства среди вкладчиков этих банков. Никаких пикетов около банка, никаких манифестаций, никаких жалоб. Более того, мы впервые столкнулись с феноменом, который даже не ожидали увидеть. Вкладчики этих банков не спешат за своими деньгами. Они сейчас знают, что можно прийти в любое удобное для них время. Вот один банк обанкротился, первый банк из числа участников системы страхования обанкротился в июле того года. Вот за срок более чем год к нам пришло 94% вкладчиков, а 6% до сих пор еще не пришли. Так что все-таки действительно задача нивелирование вот, социального напряжения, она решается путем создания системы страхования вкладов. Паники не возникает, и наши граждане чувствуют себя более спокойно.
Ну вот посмотрите, сразу нам пришли сообщения. Граждане, не доверяйте банкирам и государству, что бы они вам ни обещали. И часть денег все равно храните у себя. Подпись «Опытный вкладчик». Ну посмотрите, все равно. Социологические опросы социологическими опросами, а есть...
Это нормальное вполне мнение. Нормальное то мнение, которое вкладчик высказывает. Часть средств, которые имеют граждане, можно хранить в банках. Часть средств вкладывать в другие финансовые инструменты. Какую-то часть хранить дома на неотложные нужды. Вот это диверсификация рисков.
Я еще раз напомню слушателям, что система компенсации вкладов, она действует с 2004 года. До 9 августа этого года можно было рассчитывать на компенсацию вклада в размере до 100 тысяч рублей включительно. С 9 августа 100 тысяч рублей плюс 90% от другой суммы вклада, но не больше 190 тысяч рублей. И у нас в студии Александр Турбанов, глава агентства по страхованию вкладов, который прогнозирует, что через несколько лет можно будет компенсировать и 20 тысяч евро, а к 2007 году размер компенсации может увеличиться до 300 тысяч рублей. В 2007 году, в будущем году уже увеличится. Нужно вернуть пенсионерам вклады, сделанные в Сбербанке, тогда вернется доверие, пишет Клавдия Васильевна из Москвы. Как, кстати говоря, сейчас обстоит вопрос с компенсацией вкладов в Сбербанк, сделанной до 92-го года, да, по-моему?
Мне кажется, 92-93. Если я не ошибаюсь, есть государственная программа, мне кажется, документы правительственные приняты, по которым, собственно, Сбербанк начнет компенсацию, так сказать, части этих вкладов.
Вот, по-моему, речь идет о компенсации в полном объеме.
У меня на депозите 200 тысяч рублей. Сколько я получу в случае банкротства банка? Пишет нам Владимир. Я понимаю, 100 плюс 90. Итого 190, Владимир. При этом вы можете положить, если хотите, 190 плюс 10 тысяч. Тогда получите 190 плюс 10 тысяч. Если у вас 400 тысяч, разбейте 190, 190 и 20.
Правильно? Но в разных банках.
В разных банках. Да. Получите абсолютно все по ныне действующему закону.
Та сумма, которая не будет охвачена размером страхового возмещения, выплачивается в ходе ликвидации банка.
Вот мы о чем говорим, товарищи. С 9 августа, господа хорошие, вступил в силу закон. 100 тысяч на вкладе плюс 90 тысяч.
Я бы еще обратил внимание на то, в какие сроки выплачивается страховое возмещение. И если раньше люди ждали годами, то сейчас закон нас ориентирует на 14-дневный срок с момента отзыва лицензии у банков тех 5 страховых случаев, которые имели место. Выплаты начинались в срок от 5 до 11 дней.
Вот еще никакой вопрос. На сегодняшний день во вступлении в систему страхования вкладов было отказано 165 банкам. Из них 30 попытались отстоять свои права в суде. И выиграли в суде первой инстанции из Бриджбанк, Федеральный промышленный банк, Банк Сатурн, Русский банк делового сотрудничества. И Федеральный промышленный банк прошел 2 инстанции. Вот если... Вообще были такие случаи, что какой-то банк коммерчески выигрывает иск у Центрального банка?
Нет, такие случаи, конечно, были, но мне пока неизвестно ни одно решение, вступившее в силу. То есть первой инстанции может быть и выигрыш, но затем Центральный банк вновь оспаривает и доказывает свою позицию.
То есть это не вы рассматриваете, кого принимать, кого не принимать, это рассматривает Центральный банк, исходя из своих требований.
Ну, если быть точным, то Центральный банк дает положительное или отрицательное заключение о соответствии конкретного банка требованиям для участия в системе страхования вкладов. При наличии положительного заключения он сообщает об этом агентству по страхованию вкладов. Мы банк включаем в реестр. С этого момента банк считается участником системы страхования вкладов. Но к отбору банков мы действительно отношения не имеем.
Скажите, пожалуйста, я вот хотела вернуться к какому-то вопросу, если мы успеем об этом поговорить. Мы с Натальей говорили о причинах, которые могут сейчас побудить вкладчиков занервничать. Если 2 года назад, когда был кризис, ну, в общем, увидели разогрет, я еще хотела спросить про Гутебанк. Вошел ли Гутебанк, успел ли он войти в систему страхования вкладов? Не успел тогда, 2 года назад? Александр Владимирович.
Нет, не успел потому что первые банки появились только в сентябре 2004-го, а с ним события происходили.
А он в июне-июле,
В июне-июле.
То есть это действует система только сейчас.
Да, но банк, созданный на базе ГУТа, банка, Внешторгбанк розничные услуги, он является равноправным участником системы страхования вкладов.
Еще когда шла речь о вступлении России в УТО, было очень большое опасение, которое сейчас, в общем, ушло, что, хотя вместе, ушло вместе с нашей ближайшей перспективой туда вступление, что именно вступив в ИТО, российские банки получат возможность кризиса. Это реальная была опасность?
Ну, я думаю, что действительно вот то, что обсуждалось, собственно, поясню, обсуждалась возможность прихода иностранных банков в качестве филиалов, да, не дочерних банков, как они сейчас регистрируются, то есть банков, которые должны работать в соответствии полностью, в соответствии с законодательством Российской Федерации, то есть, собственно, как господин Турбанов говорил, что они, в частности, как всероссийские банки, должны делать такие же взносы в систему страхования депозитов. А так они, иностранные банки, могли бы просто открывать свои филиалы и работать фактически по законодательству страны материнского банка. Конечно, это было бы очень существенным изменением.
И это вопрос был снят довольно быстро.
Этот вопрос был снят, потому что, собственно, позиция России заключалась в том, что для нас это как бы слишком принципиальная позиция, мы не готовы были пойти на эти уступки в силу, опять-таки, сегментированности нашего рынка, в силу того, что приход иностранных банков кардинально таким вот способом, он кардинально менял бы просто ситуацию даже на валютном рынке, потому что это означало бы приток, массированный приток потенциальный очень больших объемов капитала.
Но этот вопрос снят. Этот вопрос
я прошу прощения, он все-таки не снят, поскольку не завершены еще переговоры о вступлении в ВТО. И этот вопрос может быть в любой момент поднят. Но я надеюсь, что Россия будет отстаивать те позиции, которые уже зафиксированы, то есть возражать против прямого допуска филиалов иностранных банков. То есть, думаю, что Россия должна отстаивать те условия, которые являются приемлемыми именно для развития российской экономики.
Правильно ли я поняла, что если все-таки не удастся добиться запрета на допуск филиалов иностранных банков, то система страхования вкладов может рухнуть? Филиалы же иностранных банков, они же не обязаны входить ни в какую систему? Или у них есть какая-то своя система?
Нет, я хочу сказать, что вот есть прецеденты, например, страны Восточной Европы, они пускали иностранные филиалы к себе в страну, при этом они говорили, что определенным пунктом, например, в нашем случае это может быть участие в системе страхования депозитов. Иностранные банки должны себя вести точно так же, как российские. Мне кажется, что в разных странах это является предметом переговорной позиции, и всегда можно оговорить, что вот по такому-то пункту мы пускаем филиалы, но они вот по этому пункту должны себя вести так же, как и российские банки.
Андрей из Санкт-Петербурга пишет нам, что в таком случае это получается, что официальный обман вкладчиков банками. Например, вот Ситибанк представляется американским, при этом в России законодательно запрещена деятельность иностранных банков. Как же это совместить, пишет нам Андрей, и возмущается ужасно.
Нет, никакого обмана нет. Просто когда мы говорим о том, что иностранные банки работают в России, мы не совсем точно выражаемся. В России работают банки с иностранным капиталом. Эти банки зарегистрированы на территории России, и они подчиняются всем нормам российского законодательства.
Я благодарю Александра.
То есть у нас работает дочерняя структура Ситибанка.
Ну, это как если бы дочка американской мамы получила бы российское гражданство и работала в России. Она была бы вполне бы российской гражданкой.
Да.
С американской кровью. Я благодарю наших гостей. Это Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка, и Александра Владимировича Турбанова, глава агентства по страхованию вкладов. Это была программа «Вопрос рублем». Мы обсуждали вопрос компенсации по вкладам. Есть ли это прощание с рисками, или это есть шаг навстречу иллюзии? Выяснили, что все-таки мы прощаемся с рисками. А в 20 часов по московскому времени сегодня итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы выпуска. На Ближнем Востоке...
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.